Здравствуйте, друзья радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». Мы встречаемся с вами ежедневно с понедельника по пятницу в диапазоне коротких волн 25 и 31 метра. Наша неизменная цель – изучение и исследование книги книг Библии и ее применение к нашей личной жизни. Скажу несколько слов о ее уникальности, друзья, и популярности. Редкую способность Библии противостоять нападкам неверующих и скептиков наглядно показал Хейстинг, сказав, что в течение 1600 лет неверующие пытались сокрушить и опровергнуть эту книгу книг, но она продолжает стоять твердо, как скала. Популярность Библии растет. Сегодня ее читают, любят и ценят, как никогда раньше. Все нападки неверующих причинили ей не больше вреда, чем удары сапожного молотка по египетской пирамиде. Да, друзья, Библия пережила века, пережила жестокие гонения и, несмотря ни на что, продолжает жить. Библия – это Слово Божье, и его нужно знать каждому человеку. Беседу с вами ведет из испанской радиостудии Александр Захария. Сейчас обзором ваших писем, слушатели, мы продолжим наш этот библейский урок, эту библейскую лекцию. Мы ежедневно уделяем несколько минут эфирного времени для встречи с вами, друзья радиослушатели, через эти прекрасные и интересные письма. Итак, друзья, наш обзор почты. Сегодня у меня в руках письмо от молодой девушки Светланы из города Севастополя. Светлана пишет так: «Александр, я недавно стала слушать ваши радиопрограммы и поняла, что мне нужна Библия, как никакая другая книга. Я мало что знаю из Библии, а так много хочется поучиться. Вот недавно вы говорили о том, что христиане должны быть солью земли. Но вы также быстро все это объяснили, что я не очень и поняла, почему мы все-таки должны быть солью земли. Пожалуйста, объясните мне это». Так пишет молодая девушка Светлана из города Севастополя, друзья радиослушатели. Уважаемая Светлана, благодарю вас за ваше письмо, за интересные вопросы и за ваш комментарий, и за ваши искренние мысли. Попробую ответить вам, Светлана, именно о соли. Ведь так и написано: «Вы соль земли», сказал сам Христос в Евангелии Матфея в 5 главе. Естественно, все мы знаем, что такое соль. Кто ее не пробовал, не правда ли? Думаю, что каждый человек пробовал вкус соли. Мы знаем, что такое поваренная соль. Каменную соль добывают в горных штольнях, а выварочную получают, конечно, из соляного источника, то ли на море, то ли в других соляных водах и так далее. Конечно, мы знаем, что такое соль. Мы ее почти ежедневно употребляем, не правда ли? Но спрашивается, в самом деле мы знаем, что такое соль? Вы знаете, химики ее обозначают формулой NaCl. Другими словами говоря, в одной молекуле соли есть два абсолютно разных элемента. Первый необычный металл – натрий. Натрий из группы щелочных металлов, который имеет серебристо-белую окраску и обладает высокой теплопроводностью. Второй элемент, заурядный, это яд из группы галогенов желто-зеленого цвета, который в определенной концентрации для человека, конечно, является смертельным. Итак, только тогда, когда этот необыкновенный металл, химически связан с заурядным ядом, получается именно соль, которую мы с вами употребляем, друзья. Слушатели, эту тайну соли я взял лишь для сравнения, конечно. От природы каждый человек в себе несет страшный яд, который является грех. Никто не является золотой монетой, и никто не рождается чистым бриллиантом. Мы вовсе не золотые и не блестим, как бриллианты, а блестят у нас, может быть, лишь уши, носы и языки. «Все мы согрешили и лишены славы Божьей». Вот так звучит формула человека. «Все мы согрешили. Нет ни одного праведного. Нет ни одного ищущего Господа Бога». У человека есть возможность соединиться сегодня, соединиться с необыкновенным и чудным Иисусом Христом, который делает человека именно новой формулой. Да. Он делает человека новой формулой, новым существом. Соединившись со Христом, человек становится новым творением, становится солью. Если человек соединит себя с Сыном Божьим, и это совершится, так сказать, в этой кислотной среде покаяния, и затем в водной бане крещения, то именно тогда образуются те христиане, которые нужны именно этому миру, миру абсолютно испорченному. А о них сказано, что они соль земли. Как вы знаете, слушатели, соль не только делает пищу вкусной, но кроме этого соль нужна для того, чтобы оградить пищу, друзья, от растления, чтобы дать пище не только вкус, а именно оградить ее от растления, от разложения. Как вы прекрасно знаете, совсем недавно во многих странах ее употребляли именно для сохранения пищи. Христианин призван быть солью на этой земле. Он – соль среди этого страшного, испорченного и разлагающегося мира. И он – соль, которая дает совсем другой образ жизни человеку. Тот, кто соединился со Христом, тот есть новое творение, новая формула. Именно тот является солью для всей этой земли, для всего населения этой планеты, друзья. Друзья радиослушатели, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо Светланы из города Севастополя. Она спрашивала именно о соли. Как быть солью на земле в этой жизни? И я кратко отвечал на ее вопрос. А теперь, друзья, мы переходим к нашей ежедневной библейской лекции. Итак, дорогие друзья, радиослушатели, продолжаем нашу программу «Библейские лекции». Как радостно было с вами уже встретиться в наших первых этих моментах нашей программы, где мы зачитываем ваши интересные, замечательные письма, друзья. Продолжим программу. Вы слушать готовы? Откройте перед Богом сердца свои шире. Спаситель войдет в них, ведь Он – это слово. Спаситель войдет, друзья, в ваши сердца, если вы разрешите Ему войти. Друзья, Слово Божье говорит к нам ежедневно. Открывая Слово Божье, страницу за страницей, мы проходим вдоль всей Библии. И Библия говорит нам ежедневно, друзья, потому что это Слово Божье, оно говорит к нам. И вот сегодня мы подошли снова с вами к новому отделу из Священного Писания. Это книга пророка Иеремии. На прошлой лекции мы окончили второе послание апостола Павла к Фессалоникийцам. И вы, если следите за ходом лекций, вы, наверное, уже прочитали первые главы именно этой книги пророка Иеремии. На прошлой лекции я просил именно вас об этом. Перед тем, как начать новый этот отдел из Священного Писания, я хочу с вами вместе помолиться, попросить Божьего благословения именно на этот раздел Священного Писания, который будем изучать. Помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за благословения, полученные при изучении этой чудной книги пророка Иеремии. Просим Тебя, благослови рассуждение над истинами этой книги и для наших дорогих слушателей. Открой их умы и сердца к уразумению и принятию Твоей истины. Сделай так, Господь, чтобы все сказанное здесь было Слово Твое, Господь, а не наше человеческое. Господи, помоги нам передать Твое Слово правильно, чтобы любой слушатель мог услышать и мог принять его. За все, Господи, прими сердечную благодарность и прославься, как великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Дорогие друзья, мы начинаем изучение одной из особенно замечательных книг Библии. Как вы знаете, все 66 книг Библии являются замечательными, но книга пророка Иеремии имеет свои, конечно, особенности. Большинство пророков не открывают себя, то есть своей личности, так ясно, как это делает сам пророк Иеремия в своей книге. В этой книге очень много написано о самом пророке, и поэтому она является как бы его, можно сказать, автобиографией, частичной автобиографией, что видно из многих мест этой книги. Рассмотрим некоторые из этих мест, чтобы познакомиться ближе с ее автором, пророком Иеремией. Первое. Иеремия был рожден в Анафофе, в несколько километрах на север от Иерусалима, в семье священника Хелкии. Значит, он был священником в своем народе. Второе. Он был избран быть пророком раньше его рождения. Третье. Он был призван на пророческое служение, будучи совсем молодым. Четвертое. Он был послан на пророческое служение самим Господом. Пятое. Он начал свое служение во время царствования царя Йосии и был участником на похоронах этого царя, скорбя о его смерти. Шестое. Ему было запрещено жениться. Почему? Потому что он жил в ужасное время отступления его народа от Бога. Седьмое. Через его проповеди никто из его народа не обратился к Богу. Он был отвержен и ненавидим своим народом. Его били, сажали в тюрьму, не раз забивая ноги в колоду. Его также обвиняли в измене своему государству. Восьмое. Его проповедь сокрушала его собственное сердце. Девятое. Он хотел оставить свое служение, но Бог не позволил ему. Десятое. Он видел своими глазами разрушение Иерусалима и как его народ шел в вавилонский плен. Начальник вавилонского войска разрешил ему остаться в своей стране. Но когда он уговаривал других, оставшихся в Иудее собратьев, не идти в Египет, они не послушались его и не только сами пошли в Египет, но также забрали и его с собой. Предание говорит, что там, в Египте, он был побит камнями, этим остатком его народа. Вот, друзья, перед нами замечательный человек, пророк Божий Иеремия. Некоторые называют его плачущий ребенок Божий, потому что он большую свою часть своей жизни плакал. Бог, друзья, избрал именно этого мужа Божьего, этого мужа, имеющего сердце женщины-матери. Его голос был дрожащий, а глаза постоянно полны слез. Но он должен был произносить строгую весть о суде Божьем. Эта весть сокрушала его собственное сердце. Судя по-нашему, мы бы избрали для этой цели человека с более, так сказать, твердым характером, не правда ли? Но Бог избрал именно человека, который сам чувствовал то, о чем говорил. Лорд Маккалли как-то говорил о нем так: «Трудно себе представить положение человека, более трудное, чем его, когда он как бы принужден был смотреть на ужас исчезновения государства и наблюдать, как его народ был забираем врагом в плен. Трудно было себе это представить». Доктор Моргет тоже сказал о Иеремии так: «Уделом Иеремии было пророчествовать во время, когда все в Иудее быстро шло вниз к последней печальной катастрофе, когда политическое возбуждение было наивысшим и когда ужасы заменили все прежнее благоденствие народа. Он должен был стоять посреди дороги, по которой его народ быстро-быстро катился к уничтожению. Он стоял там до конца, видя поражение своего народа. Возможно, что мы с вами тоже живем в подобное время, друзья. Сегодня есть великие, мощные государства, достигшие, так сказать, великих успехов в прогрессе. Сумели высадиться даже на Луну. Имеют атомные бомбы, чувствуют себя сильными, непобедимыми. Но, друзья, внутри их есть подобное тому, что тогда было в Израиле. Внутреннее разложение, несущее нас вниз к конечному уничтожению, друзья. Это может показаться наяву очень скоро, и тогда будет поздно что-то делать. Я знаю, что эти замечания непопулярны сегодня, так как все как будто бы хорошо организовано, и мы знаем, как улучшить жизнь общества и как развязать появляющиеся проблемы и так далее. Но, слушатели, нужно сказать, что главная наша проблема заключается в том, что из всей нашей жизни абсолютно, абсолютно исключен Бог и Его Слово. Дорогие друзья, как всегда в середине программы, делаю эту паузу, чтобы напомнить всем тем, кто, может быть, только что присоединился к нам, включив свой приемник, что вы присутствуете в программе «Библейские лекции». Программа выходит в эфир ежедневно, в это же время, на этой же волне, 5 раз в неделю. У микрофона ведущий этой программы Александр Захария. Продолжая нашу передачу, друзья, изучаем Священное Писание. Я хотел бы обратить ваше внимание также, что если у вас еще нет Библии, пожалуйста, можете писать нам, и мы постараемся ее выслать вам, если вы серьезно и систематически решили с нами ее изучать. В конце программы я оставлю вам наши адреса. Я только что выше говорил, друзья, что сегодня есть великие, мощные государства, достигшие великих успехов и прогрессов, которые сумели даже высадиться на Луну, имеют атомные бомбы, чувствуют себя сильными, непобедимыми. Но я также сказал, что так же, как и в то время, во время пророка Иеремии, внутри этих стран есть подобное тому, что было в Израиле. Внутреннее разложение, несущее нас вниз к конечному уничтожению. Это может показаться наяву очень скоро, и тогда будет поздно что-то делать. Я знаю, что эти замечания, конечно, не популярны сегодня, так как все как будто бы хорошо организовано, и мы знаем, как улучшить жизнь общества, мы знаем, как развязать появившиеся проблемы экономические и так далее. Но главная наша проблема заключается в том, слушатель, что из всей нашей жизни абсолютно исключен Бог и особенно Его Слово. Никто не прислушается к Слову Божьему, и это самая большая трагедия. Все строится, друзья, без Него, все святое отталкивается в сторону. Все проблемы человек хочет решить абсолютно сам. Верующие в Бога люди видят это, и потому говорят, что мы живем во времени, подобном времени Иеремии. Исходя из этого, мы желаем сказать, что книга пророка Иеремии, друзья, вступление, которое я сейчас делаю, имеет весть и для нас сегодня. Бог повелел этому мягкосердному, тонкослезному пророку произнести суровую, страшную весть о грядущем суде, и он со слезами на глазах и с сокрушенным сердцем исполнил Божье поручение. Это то, что и мы стараемся сделать, проповедуя это слово сегодня. Один автор как-то сказал, Иеремия не был мужем сильным, как, например, Илия, не равнялся Исаии или Иезекиилю, но это был муж скромный, дрожащий, сознающий свою беспомощность. Он желал симпатии и любви, которых никогда не имел. И это был сосуд, через который Слово Божье было возвещено разлагающемуся поколению. Когда Иисус Христос был на земле, Он однажды задал ученикам вопрос о Себе самом. «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? За кого?» О Нем было много мнений, но никто не знал правильно, кто Он был. Некоторые думали, что это Илия, другие, что это Иоанн Креститель. И они имели, конечно, основания так думать, но вот были некоторые, что думали о Христе, что это Иеремия. И они имели основания для этого больше других, потому что Иеремия был муж скорбей и болезней. Разница между Иеремией и Иисусом Христом была та, что Иисус Христос нес на себе ваши и мои болезни и скорби, а Иеремия нес лишь свое бремя, и оно сокрушало его сердце. Однажды он пошел к Господу и говорит, «Я не могу больше выдержать, это бремя разрывает меня в куски, мои нервы скоро надломятся, найди кого-то другого на мое место». И Бог говорит ему, «Хорошо, но я подожду, пока ты опять придешь ко мне». И через некоторое время он снова пришел к Богу и говорит, «Слово Божье было как огонь в моих костях, и я не мог не говорить его, хотя оно сокрушало мое сердце». Такие люди, друзья, нужны были Богу, потому что они способны передать слово от Бога к народу, друзья. В наше время тоже нужны люди, способные передать Слово Божье правителям наших дней о Его грядущем суде, но которые могли бы, подобно израильскому пророку, сожалеть о грядущем бедствии на эту землю. Бог Сам, судя народы, всегда сожалеет о их бедствии. Он не любит наказывать. Наоборот, Он любит миловать. Но если не внимают Его предупреждениям и не каются, тогда Он наказывает. И вот Иеремия был сосудом, годным к употреблению самим Богом, и о нем мы будем рассуждать при изучении этой книги. Он начал свое служение около 100 лет после пророка Исаии в царствовании царя Иосии и продолжал до самого Вавилонского плена. Он предсказал этот плен и что он будет продолжаться 70 лет. Он также видел свет будущего. Его проповедь не только была неприемлемой, но была совсем отвергнута его народом. Главное слово в его проповеди было «отступление народа от Бога». Оно употреблено 13 раз, а другое слово «Вавилон». Оно употреблено 164 раза. Это больше, чем во всех других книгах Библии вместе взятых, друзья. Надо заметить, что пророки включаются в период царей израильских, потому что все они, кроме Агея, Захарии и Малахии, пророчествовали до Вавилонского плена. В первом стихе нашего текста, первой главы, мы имеем имя Хилкия, отца Иеремии. Он был первосвященником, нашедшим книгу закона во время царствования Иосии. Это послужило толчком к великому пробуждению во время Иосии, о чем записано в 4 книге царств, 22 главе. В нашем тексте говорится, что Иеремия был в Анафофе, своем родном городе. Иосия был 8 лет, когда воцарился и царствовал 31 год. Иеремия начал свое служение, когда Иосии было 22 года, и пророчествовал приблизительно 18 лет в царствовании Иосии, и потом оплакивал его смерть. Об этом записано во второй книге Паралипоменон в 35 главе. Иосия поступил очень неразумно. Это говорит о том, что иногда мужи Божьи допускают неразумные поступки. После Иосии царствовал его сын Иоахаз, но всего 3 месяца. После него Иоаким, сын Иосии, царствовал 11 лет. Его пророк Иеремия уговаривал не восставать против Навуходоносора. После него царствовал Иехония, его сын, 3 месяца и 10 дней. Его Навуходоносор забрал в плен, а на его место поставил Сидекию, который тоже царствовал 11 лет. Он восстал против власти Вавилона, и при нем был разрушен Иерусалим. Сам он был ослеплен и отведен в плен. Слушатели, все это произошло во времена Иеремии. Иеремия предсказывал об этом, он видел все это, он говорил об этом. И за все это, за непокорность Слову Божию, которое было сказано через Иеремию, устами Иеремии, Бог, конечно, наказал их. Слушатели, Бог наказывает непокорных. Вот какой великий урок мы видим на страницах книги пророка Иеремии, к которой мы сегодня подошли. Итак, друзья, как ни жаль, но наше эфирное время неумолимо приближается к концу. К концу пришла и наша беседа. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на этой лекции, сидя у себя дома и у своих радиоприемников, занимаются изучением Священного Писания самостоятельно, отвечая на поставленные мои вопросы, делают пометки в своих записях, а может быть и комментарии к ним. Конечно же, все эти посеянные семена Слова Божия приносят и еще принесут большущее благословение в нашей жизни. И если у вас появятся какие-то затруднения, сомнения или же вопросы на любую услышанную вами лекцию, непременно напишите нам, и мы чем поскорее постараемся ответить вам. В заключение желаю вам большущих благословений от Господа Иисуса Христа и до следующей встречи в эфире в 18:00. 25 минут по московскому времени на волнах 25,31 метр. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. До свидания, друзья. Thank you.